Золотая стрела бога любви Купидона или Амура поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания и даже иногда приносит им гибель. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга Клименкова. Я приглашаю вас на программу «Любви. Старинные туманы». В поле нашего внимания, слуха и сердца амурные истории прошлого.
Каждое воскресенье в 10 часов 35 минут слушайте авторскую программу Ольги Клименковой «Любви. Старинные туманы».
Волшебные звуки.
Как создавались музыкальные шедевры для театра, кино и телевидения? Где можно услышать самые запоминающиеся музыкальные фрагменты? Какую зачастую извилистую, сложную дорогу преодолевают музыкальные произведения на пути к тем, для кого они создаются? Об этом и многом другом вы узнаете из программы «Волшебные звуки», посвященной музыке в театре, кино и на телевидении. Автор и ведущий Даниил Сигаль. Слушайте «Волшебные звуки» на радио России Санкт-Петербург каждое второе, четвертое и пятое воскресенье месяца в 23 часа 10 минут. Добро пожаловать в чарующий мир волшебных звуков. И всего вам волшебного!
В Петербурге реклама.
За этими окнами зарождается первая любовь.
За этими окнами родители уехали на дачу.
А за этими окнами... пускай спит.
За всеми этими окнами живут люди.
За этими окнами очень удобно жить.
Ремонтно-строительная компания производит продажу окон из качественного профиля от немецкого производителя.
Установку межкомнатных дверей и натяжных потолков.
Цены низкие. Льготникам и пенсионерам скидки 10%. Звоните по телефону 37-98-68.
Огромный опыт – наша главная гарантия. Звоните по телефону 37-98-68.
Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания и даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Ив Монтан, французский шансонье и актер, чье подлинное имя Иво Леви, встретился с Эдит Пиаф в середине 40-х годов, когда он еще был никому неизвестным марсельским юношей, едва вступившим на путь артиста и певца. А Пиаф была уже известной и обожаемой публикой. Ее попросили послушать выступление худого длиннющего пижона. «Я изведал особенно жестокий страх», – признавался Ив Монтан позже. «Как не уговаривал я себя, но эта маленькая зрительница, внимательная и бесстрастная, производила на меня большее впечатление, чем 300 человек шумных и нетерпеливых, заполнивших зал. Чтобы взять себя в руки, мне понадобилась вся мужская гордость. Не мог же я спасовать перед женщиной». «Когда он запел», – вспоминала Эдит Пиаф, – «я сразу попала под его обаяние. Красивые артистичные руки, интересное выразительное лицо, проникновенный голос. Стало ясно, что его можно многому научить. и маленький воробушек, именно так все называли Пиаф, стала учить парня ростом 187 сантиметров и весом 82 килограмма той манере пения, которая сделала его великим. Но не только пению учила его Эдит Пиаф. Она вдохнула в него частицу своего божественного таланта. Таланта проявлять в любви весь свой пыл, чувствовать себя легко и естественно в страсти. Эти уроки Ив Монтан принимал с восторгом. Хотя часто его резкий и жесткий характер приводил к ссорам и даже скандалам, но тем желанием были драгоценные минуты примирения, когда его прощали, и он вновь оказывался в объятиях любимой. На все предложения Ива выйти за него замуж Эдит неизменно отвечала отказом. Должно быть, она видела что-то, чего не видел он. На всю жизнь им суждено было остаться только верными друзьями. Симона Синьоре Ив Монтан встретился в августе 49-го под синим небом Прованса. Им обоим было по 28. Она уже известная актриса, жена режиссера Ива Алегре и мать их дочери, трехлетней Катрин. Он – восходящая звезда мюзик-холла, получивший прозвище «Динамит» на сцене. Нас представили друг другу, и уже на следующий день мы обедали вместе. За десертом, взяв ее за руку, я прошептал: «Какие у вас тонкие запястья!» И с тех пор мы больше не расставались, вспоминал Монтан. Симона Синьоре стала первой и единственной законной женой артиста. В их жизни было немало счастливых дней. Ив Монтан удочерил дочь Симоны Катрин, рожденную от брака с первым мужем. Впоследствии, став актрисой, Катрин написала книгу об их жизни. Там, среди прочего, есть такие строки: «Мама была не только женой, но и поклонницей Монтана. Их связывала бурная страсть, которая никому другому не оставляла места. Я не встречала человека более талантливого, чем Монтан. К тому же он безумно много работал. Мама была очень хорошо образована и стремилась всем, что у нее есть, поделиться с Монтаном. А он был одержим честолюбием, стремлением добиться успеха. Но если бы в его жизни не было Эдит Пиаф или Симоны Синьоре, он все равно стал бы Монтаном». Первые годы жизни Симоны Синьоре совпали с кульминационным взлетом Монтана в кино и на эстраде. В мае 1953-го картина «Плата за страх» получила гран-при Международного кинофестиваля в Каннах. А с октября 1953-го по март 1954-го Ив Монтан дал 200 сольных концертов. В апреле 1960 года супруги посетили Америку. Симоне вручили Оскара за главную роль в фильме «Путь в высшее общество», а Ив Монтан дал согласие сниматься в картине «Давай займемся любовью». Его партнершей по фильму стала Мэрилин Монро, заявившая: «После моего мужа Ив является самым привлекательным мужчиной из всех, что я встречала». Монтан же, как ни странно, не видел ни одного фильма с участием Монро. По-английски он почти не говорил. Муж Мэрилин, писатель Артур Миллер, считал, что встреча его супруги с Монтаном – очень удачное обстоятельство для успеха будущего фильма. На съемочной площадке было видно, что Иву и Мэрилин нравится изображать из себя влюбленных, да и не только просто изображать. Симона Синьоре почувствовала опасность, но, связанная контрактом в своей карьере, вынуждена была выехать в Европу. А Артур Миллер просто закрыл глаза на новый роман своей жены, так как, похоже, смирился с тем, что их брак не сегодня-завтра все равно рухнет. Съемки картины «Давай займемся любовью» продолжались, а отношения Монтана и Мэрилин стали достоянием гласности. И прислуга отеля, где жили артисты, и бульварные газеты с удовольствием раскручивали эту новость. Однако летом, когда работа над фильмом была завершена, Монтан вернулся домой, в Париж, где его ждала истрадавшаяся Симона Синьоре. Мэрилин не хотела смириться со своей потерей. На протяжении долгого времени она тешила себя надеждой, что сумеет вернуть Монтана. Но больше они не встретились. Много лет спустя Ив Монтан напишет: «Где бы я ни был, как бы ни жил, Мэрилин всегда будет оставаться со мной. и я не хочу гнать от себя ее образ. А если иногда все-таки гоню, то это просто означает, что я пытаюсь выжить только и всего. А через полтора года после шумной премьеры их фильма Ив Монтан вместе со всем миром узнал о трагедии, происшедшей с Мэрилин Монро. Он отказался общаться с журналистами, ни одного его слова не появилось на страницах газет и журналов. Со своей болью он остался один на один. Вскоре жизнь принесла ему другую страшную весть. 14 октября 1963 года весь Париж оплакивал Эдит Пиаф. Ив и Симона провожали в последний путь женщину, с которой было связано так много хорошего в их жизни. Последнее десятилетие своей жизни Симона Синьоре впала в жестокую зависимость от алкоголя, хотя до последнего продолжала сниматься в кино. Ее дочь писала в своей книге: «Мама не могла смириться с тем, что стареет. Монтан, который отказывался стареть, обожал Симону, но и любил жизнь. Я служила ему алиби. Мы с ним часто совершали различные загулы, и порой я помогала ему в его похождениях». Симона Синьоре умерла в сентябре 1985 года прямо на съемочной площадке. А в мае 1987 на международном кинофестивале в Каннах Ив Монтан впервые появился на публике в сопровождении своей новой подруги, король Амьель. Юная, красивая, она смущенно улыбалась, понимая, что ее союз с Монтаном, который старше ее почти что на 50 лет, это новая сенсация и пища для пересудов. Похоже, король предчувствовала свое особое предназначение – осуществить мечту всей жизни Ива Монтана – иметь сына, продолжателя рода. Валентин родился, когда Иву Монтану было уже 67 лет. Он был безмерно счастлив. Жизнь как будто бы начиналась заново. Во всяком случае, начинался новый ее виток. «Я чувствую себя намного лучше, чем большинство молодых отцов. Мой Валентин ни в чем не будет нуждаться. Я могу обеспечить его своим участием так долго, как мне будет отпущено». Но недолго длилось счастливое отцовство. Когда малышу было почти 3 года, во время съемок фильма Ив Монтан почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу Сан-Ли. Король оставалась с ним всю ночь. Казалось, кризис миновал, ему стало легче. И, обращаясь к жене, он сказал: «Возвращайся домой к сыну, никому ни о чем не говори». Доехав до дома, она позвонила в больницу, и ей сообщили о его смерти. Ив Монтан умер 9 ноября 1991 года. Он ушел к своим любимым женщинам – Эдит, Мэрилин, Симоне, к тем, с которыми была прожита бурная, счастливая жизнь.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Face sur le sable, les pas des amants désunis.
Историю любви Ива Монтана вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.